Друзья, я приглашаю вас обратиться к Евангелию Матфея. У нас время для того, чтобы могли снова обратиться к Слову, снова познакомиться с тем, как люди в то время, когда Христос был здесь на земле, реагировали на его учение. Это тоже очень интересно с этим знакомиться. Почему? Потому что люди, они остались людьми. Бог не заменил вот жителей планеты, взял их, унес на какую-то планету, а вот инопланетян сюда поместил. Люди не поменялись. Как они тогда реагировали на Божье Слово, они реагируют и сегодня тоже по-разному. Важно видеть Божий характер, видеть характер Христа в том, как Он вел себя в то время, когда был здесь на земле. Павел помогает нам уяснить одну важную мысль, что Христос, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Для нас важно видеть, как Христос вел себя в то время, когда к Нему люди по-разному относились. Кто-то Его принимал, кто-то Его не принимал. Он каким был тогда, таким Он остается сегодня. Для нас важно вот эти уроки, говорящие о земной жизни Иисуса Христа, об учении, которое Он представил, и о том, как люди реагировали на это учение, нам важно знать, чтобы видеть себя, насколько мы, к какой категории людей мы относимся. В прошлый раз мы с вами завершили 8 главу Евангелия Матфея. Два события в земной жизни Христа мы рассматривали. Это случай, когда Господь успокоил бурю на озере или море Галилейском, его по-разному называли, Генесарецкое, Галилейское. И после этого, когда он переправился на другую сторону, ему встретились два бесноватых. Мы очень подробно говорили об очень сложной этой теме. Бесноватость, власть демонов над людьми. И, друзья, я думаю, что, возможно, в скором будущем мы, наверное, тоже несколько, три или четыре беседы по четвергам посвятим этому очень важному моменту, соприкосновению с бесами, их власть, освобождение и так далее, и так далее. Все-таки мы обязаны тоже об этом говорить. Почему? Духи зла активны, и для нас важно всегда понимать, какое оружие, духовное оружие, Слово Божье дает людям для того, чтобы и вот этим демоническим проявлениям противостоять. Мы с вами об этом познакомились, говорили о том, что Христос совершил это удивительное чудо, изгнал бесов, и смотрите, как Он спокойно это делает, Он один Христос, а против Него целый легион. Более 6000 демонов, не меньше. Когда Он изгонял, спрашивал, как тебе имя, помните? Легион, это не имя, это число. Итак, Христос спокойно идет против огромной армии демонов, зная, что у Него власть. Эту власть признавали демоны, эту власть признавали люди. Никто не учил так, как Христос. Помните, Он учил их как власть имеющий. А демоны, при всем том, что их было очень много, смотрите, с каким трепетом они вопили. Мы знаем тебя, кто ты, святой Божий. Ты пришел прежде времени мучить нас. Они очень хорошо знают, при всем том, что они ему противятся, что у Христа, друзья, слушайтесь, пожалуйста, у Христа есть власть мучить демонов и отправить их в озеро Огненное, где им и место. Они это очень хорошо понимали. Как спокойно ведет себя Христос. Замечательный урок для нас. Есть ли основания паниковать, когда мы с какой-то мелочной бедой соприкасаемся? Это хорошая иллюстрация для нас. Итак, друзья, мы эти два события, прошлое наше служение, в воскресенье вечером рассмотрели. Может быть, у вас есть вопросы по вот тем многим деталям, которые мы подробно, я надеюсь, так остановились, рассматривали относительно каждой истории. Если есть вопросы, размышления ваши, пожалуйста, сейчас, я думаю, будет хорошее время, чтобы мы ознакомились с ними. И сегодня у нас уже начало 9 главы. Да, пожалуйста, Андрей. Да. Хорошо, друзья, значит, вопрос следующий. Вот эта история, евангельская история о том, что Христос изгнал бесов, демонов из человека или из двух людей. Мы в прошлый раз рассматривали, как согласовать то, что Матфей говорит, что было два одержимых, а Марк и Лука говорят, что был один одержимый. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но вопрос Андрея следующий. Вот Марк описывает, вернее подчеркивает одну деталь. Демоны просили Христа, не высылай нас из этой страны. Вот такую важную деталь отметил евангелист Марк. Как объяснить, о какой стране идет речь? Ну, мы давайте соединим вот то, о чем мы в прошлый раз говорили. Во-первых, почему демоны боялись, чтобы над ними проявилась власть Христа? Вот это нужно, думаю, соединять эти две мысли. Не посылай нас в бездну, раз. И здесь же мысль, не высылай нас из этой страны. Между ними нет противоречия. Если он посылает их в бездну, то не лишается права жить на той, вернее, работать на той территории, на которой они работали. Понятно. То есть здесь это в целом общая картина рисуется. Две стороны одной очень важной детали. Вот почему не посылай нас из этой страны? Друзья, я не думаю, что вот в нашей церкви в ближайшее время есть особая необходимость рассматривать учение об ангелах очень подробно. Вот исторические церкви имеют очень серьезную раскладку на этот счет, учение об ангелах, где описывают вот учение о светлых ангелах, об ангелах, которые остались верны Богу, и об ангелах, которые ушли вместе с сатаной, падши, как мы говорим. И одна, и другая категория вот, ангелов, она разделяется, она не одинаковая. Это не одинаковая масса, где все одинаковые. У каждого из них есть своя функция. Достаточно несколько слов сказать об ангелах света. Смотрите, есть определенный вид ангелов, которые занимаются только одним служением. В этом их служение заключается. Они хранят святость Господню, больше ничего они не делают. Это серафимы. Именно с ними соприкоснулся пророк Исаия, когда видел видение, 6 глава книги пророка Исаия. Именно вот эти ангелы больше нигде вот подробно так об ангелах, вернее, о крыльях у ангелов не написано. Это уже добавление людей, что все ангелы летают. Им не обязательно летать, они перемещаются, они нематериальные существа, чтобы им нужны крылышки были, полетели. Но вот этот вид ангелов, единственные серафимы, они имели по 6 крыл. Обратите внимание, что они делали? Двумя крыльями они закрывали лицо, двумя крыльями они закрывали свое туловище, и двумя крыльями они летали. Вдумайтесь, друзья, это те, которые хранят святость Господню. Можно усмотреть, что вот именно об этих серафимах пишет евангелист Иоанн в Откровении, когда он описывает начало суда над всей вселенной, 4-5 глава книги Откровения, где он говорит о четырех животных, ну не совсем удачно это слово переведено, как животные, ну как что-то, простите, вот из леса выбежавшие. Все-таки в английском переводе как-то, ну более как-то по-другому звучит, как творение, не животное, да? С хвостом там, простите, с рогами, вы меня извините, а как творение, 4 творения, которые, обратите внимание, где находились, если вы внимательны, 24 старца, где сидели на престолах. А эти 4 животных или 4 творения, если говорить прямо, они были, смотрите, на престоле и вокруг престола, обратите внимание. То есть вот этот судебный процесс, мы немножко будем с вами рассматривать эсхатологию или события будущего времени, где коснемся, как начнется этот суд. Это очень серьезные мысли, 4-5 глава книги Откровения. Иоанн описывает то, кто будет участвовать в судебном процессе. А потом только будут начинаться казни, печати, трубы и так далее. Друзья, это потом. И вот эти вот 4 творения и есть хранители святости Господней. И что они делают? Они взывают. Свят, 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 Господь Саваоф. Вот это серафимы, которые хранят святость Господню и тем самым отчетливо говорят, что суд Господний будет независим ни от чего. Помните, один из русских поэтов написал: «Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Я сделал небольшое отступление, но очень важное. Вот в иерархии ангелов есть разные ступени, они не одинаковые. И у демонов тоже не одинаковая власть. Смотрите, Павел пишет: «Ничто не отлучит нас от Христа». И дальше перечисляет: «Ни начальство, ни власти, ни силы». Так? Интересно, это все иерархия. То, что демоны просят, не высылай нас из этой страны, отчетливо указывает на то, что, во-первых, сатана не вездесущий. Запомните, пожалуйста, это, друзья. Сам сатана, как предводитель падших ангелов, он не вездесущий. Он ограничен в своем перемещении. Он творение, но осуществляет свою работу разрушительную посредством демонов, ангелов, бесов, ну, ангелов, которые ему служат. Но когда дело доходит до очень важных, ответственных дел, которые нужно сделать, вот здесь он сам берется за дело. Один из стихотворцев, говоря об воскрешении Христа, говорит так, что он сам взялся за дело без легионов. Почему? Потому что это поединок сатаны против Христа. И никому из ангелов своих, помощников, заместителей он это не доверил. Ангелы демонические, друзья, это всегда нужно понимать, что в любом деле, смотрите, когда бизнес будет прогрессировать, когда каждый отдел бизнеса будет настроен нормально и будет функционировать, причем подчиняясь кому? Главе этой фирмы. Это достаточно простая мысль, с которой мы просто соглашаемся, считаем это нормальное явление. У демонов, у сатаны есть строгий порядок. Там тоже своя иерархия. И тоже распределено, ты будешь за вот это отвечать, ты будешь за вот это отвечать. Именно об этом рассматривает предмет ангелология, то есть учение об ангелах. Так вот, демоны, которые отвечали за вот эту территорию географическую, понятно, да? Они отвечали за то, чтобы грязную работу, разрушительную, в людях делать за гадаринскую страну. И если они будут посланы в бездну, это автоматически означает, что они будут убраны с гадаринской страны. А ведь здесь их работа, здесь они зарплату получают, немножко улыбнемся. Они работают здесь на своего хозяина, и они прекрасно понимают, кому они служат. Демоны, вернее, сатане служат, дьяволу служат. Поэтому четко работает у них сознание. Демоны – это не глупые, простите, существа. Они очень хорошо все понимают. Поэтому не думайте, что вам удастся демонов перехитрить. Лучше в Боге сокрыться, чем попытаться демона обхитрить. Я думаю, вы, друзья, немножко сделали важное вступление, но в этом я вижу ответ. То есть демоны, почему они здесь были успешны, это была их территория, которая была сатаной, им поручена. Вот здесь вы будете заниматься. Поэтому здесь их верность своему хозяину просматривается. Не посылай нас отсюда, иначе, ну как хозяина предать? Тоже долг чести, правда? Если так можно выразить, очень коротко, я понимаю, что мы как-то думаем, ну не так скоро подойдем к учению об ангелах, но пока вот это то, что я вижу. Ангелы ответственны за гадаринскую страну, демоны точнее. Они просили, не высылай нас из этой страны, потому что мы здесь работаем. Это наша территория. Это наша епархия. Хорошо, друзья, я думаю, это достаточно. Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Да, пожалуйста, брат Ваня. Хорошо. Да, демоны просят Христа. Опять-таки из этой евангельской истории. Не посылай нас в бездну прежде времени. О каком времени идет речь? Друзья, что удивительно, но бесы очень хорошо знают время свое. Очень хорошо. Они четко знают, сколько им еще отпущено. Они считают, как солдат, до дембеля, сколько ему осталось там. Да, простите, считает. Вот столько дней были на свадьбе недавно. И брат говорит, я когда уже за 2 месяца стал считать календарь в обратную сторону. 59 дней до свадьбы, 58, 57. Демоны очень хорошо знают тот час пик, час икс, который для них наступит. Когда им будет поставлен полный крест. Все. Ваше существование, ваша власть завершена. Идите туда, где вы должны быть. Куда? Для кого озеро огненное приготовлено? Для дьявола и ангелов его. Они очень хорошо знают, где они будут. И они очень хорошо знают, когда это наступит. Я понимаю, что идет речь не о факте пришествия Христа на эту землю, не путайте, а о том времени, когда они будут посланы. Почему? Книга Откровения, вы думаете, они ее не знают? Лучше, чем мы, разбирается. А там написано, когда это произойдет. Суд у Белого престола. Вот когда Господь, сидящий на престоле, скажет, идите от меня, вот ваше место, вот там вы будете. Они об этом хорошо знают. Поэтому здесь идет речь о том, что демоны знают, что суд им обеспечен, знают свою участь и знают, когда это произойдет. Но здесь идет речь не, скорее всего, я предполагаю, не о календарном времени, да, а о событии, когда наступит, когда будет суд Белого престола у Белого престола. Это после тысячелетнего царства. Вот это они хорошо знают. Поэтому, я думаю, вот это один ответ, который здесь, я думаю, более такой приемлемый, имеющий библейские подтверждения. Хорошо, друзья, может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. У нас с вами 9 глава, первое событие, которое здесь описано, это встреча опять Христа с одним удивительным человеком. Давайте мы прочитаем это первые 8 стихов 9 главы Евангелия Матфея. Матфея, 9 глава, с 1 по 8 стихи. «Тогда Он, то есть Христос, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть людям». Вот еще одно событие. Вспоминаете позапрошлую нашу беседу, когда люди, видя вот учение, слыша учение Христа, видя, что Он делал, говорят: «Мы за Тобой пойдем. Мы за Тобой пойдем». У одного одна причина, у другого другая причина. И вот книжнику, умному человеку, образованному человеку, именно он сказал: «Я за Тобой пойду, куда бы ты ни пошел». Помните, что Христос сказал? Ты подумай, прежде чем ты за мной пойдешь, подумай, что такое христианство. Ты, вероятно, даже не представляешь из себя, что такое христианство. Это не просто красивое учение, красивые слова. Это образ жизни. А вот подумай, жизнь христианина, в данном случае Христа, он говорит прямо: Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Помните, да? И вот именно это явно видно. Смотрите, он увидел очень много людей, которые следовали за ним, и говорит ученикам: «Давайте мы на эту сторону переправимся». Происходит буря на море. Далее, когда все-таки буря успокоилась, они переправляются на другой берег, встречаются с двумя бесноватыми. Обратите внимание, совершил Христос явное чудо, получил полный отказ со стороны жителей Гадаринской страны, возвращается обратно. Вот интересно, Господи, тебе стоило туда вот плыть, чтобы вот так вот с тобой отнеслись? Послушайте, он возвращается обратно. Давайте мы на эту деталь обратим внимание, она очень важна. Вот так начинается первый стих. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». О каком городе идет речь? Город Назарет. Город, в котором он не родился, но вырос. Город Назарет, где он помогал папе, где он жил фактически до 30 лет. Это его город. Отсюда его называют назарянином. Или помните, мы говорили назарянином, назареем не в смысле назарей, который посвящен Богу, а человек, житель Назарета. Как мы говорим, ну, филадельфиец, там, допустим, москвич, там, и так далее. То есть житель этого города. Не назарей, то есть посвятивший жизнь свою Богу. Вот в греческом языке явно просматриваются разные слова. На русский перевели: он назареем наречется. Но не назареем, в смысле посвятивший. Назарей – это человек, посвятивший жизнь Богу. А назарей – назарянином точнее. Не совсем удачно здесь, вот, простите, прямо надо сказать, переведен этот текст. Итак, он житель Назарета, в свой город он прибыл. Важная, очень важная деталь. Смотрите, заканчивается 8 глава, а точнее, предыдущее событие тем, что в ответ на то, что Христос явно показал свое могущество над демонической силой, это людей не интересовало. Их интересовало одно: в кармане убыло. Это и все. Когда доход пропал, 2000 свиней погибло, нас не интересует Слово Божие, главное, в кармане у нас пропало. Давайте вспомним одну тоже евангельскую историю о богаче и Лазаре. Это не притча, это реальная история. Помните, как богач упрашивал, уже будучи по ту сторону смерти, Авраама: «Ты пошли кого-то, от Лазаря пошли, пусть он воскреснет, скажет моим братьям, чтобы они сюда не пришли». Помните, что ответил Авраам? У них есть Моисей и пророки. Смотрите, даже если произошло какое-то чудо, вот явное чудо произошло, правда? Явное чудо, бесы вышли, человек свободный, уже может спокойно по той дороге ходить и не пугаться, что кто-то из гроба выскочит там такой страшный непонятный ночью, не перепугает вас. Обратите внимание, явное чудо. Но реакция людей та же самая. То есть вот эта история явно подчеркивает правдивость слов Авраама. Если кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят. Это будет всплеск эмоций. Все равно люди будут, люди, не имеющие связь с Богом живым, будут на Бога смотреть через свой карман. И все. И вот этому подтверждение явное. Все-то хорошо, но если касается моего кармана, мне такой Бог не нужен. Если он пытается меня где-то в чем-то, если он не дает мне, что в карман мой пополнялся, я такому Богу не буду служить. Именно вот это неправильная, небиблейская идея сегодня находит отражение в христианстве. Появляется, существует такое Евангелие благополучия или социальное Евангелие, когда пытаются, ну, простите, прямо обманщики, Евангелие прямо говорит, верующие люди не могут быть бедными. Мы не к бедности призываем, не к бедности призываем. Благословил Господь, как помните, Священное Писание говорит, Екклесиаст пишет, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Дальше же написано, одно и другое. Кто создал? Написано прямо, создал Господь. Для чего? Чтобы человек ничего не мог сказать против него. Вот и все. Вот и все. То есть человек может быть бедным, но это не означает, что он Богу не нужный. Человек может быть богатый, но это не означает, что он Богу не нужен. Важно здесь, как человек относится к тому, что Бог ему посылает. Павел пишет, умею жить, научился. В изобилии умею жить и в скудости. Вот в чем секрет христианской жизни. Не в том, сколько в кармане. И не по карману, не потому, что прибыло или убыло, когда я стал верующим, надо судить. Да? Вот о том нормальное отношение с Богом. А насколько действительно они вот близки. Насколько ты действительно Бога воспринимаешь как за Бога. Итак, смотрите. Христос совершил чудо, его отправили. Уйди. Уйди по-хорошему. И смотрите, спокойненько он возвращается. Давайте на эту вот грань обратим внимание, она очень важна. Очень важна. У нас нет времени, но думаю, что где-то через время мы обязательно будем говорить об очень серьезной теме. Реакция христианина на неприятности. Это очень серьезная тема. Вы обратите внимание, как легко Христос ведет себя. Как его опозорили здесь, смотрите, просто выпроводили, бессовестно выпроводили. В ответ на добро ему сделали подлость. Смотрите, как он спокойненько поворачивается и возвращается обратно. Вы думаете, когда Христос переправился, его там не осуждали? Его грязью не поливали? Ему полиции не угрожали? Многое было там. Евангелие об этом не говорит. Природа человеческая, она не знает границ, как отомстить и как сделать зло. Писание говорит так, у вас должны быть такие же чувствования, когда мы изучаем этот текст, слово не идет речь о чувствах, а такое же размышление, такие же помышления, как во Христе Иисусе. Именно вот эта короткая идея, совершил чудо, его грубо выпроваживают, он спокойно возвращается и продолжает свое служение. Друзья, библейское основание, как правильно реагировать на несправедливость. Когда оклеветали, когда опозорили. Я думаю, каждый из вас испытывал такое удовольствие, когда вам делали больно. И вы внутренне понимаете, что это несправедливо. Что мы после этого делали? Вот стоящий перед вами тоже это делал. Пытался доказать, что я прав, а другой не прав. И что я за это получил? Просто внутреннюю проблему. Разбил свои нервы, простите, там, что мы всегда делаем. И чего я добился? Да ничего не добился. Да ничего не добился. И спрашивается, кому все это надо. Вот, Писание явно учит, как реагировать на все это. Самое главное, почему Христос спокойно повернулся и переправился на другой берег? Почему, как вы думаете? Да он в этом-то не был виноват. Он зла людям не сделал. Он был прав. И его правота сокрывалась не в том, что он так понимает, а правота сокрывалась в Боге. Поэтому он спокойно отправляется и идет дальше. Зачем я буду зря тратить время кому-то доказывать, ребята, я вам сделал добро, вы такие нехорошие люди, такие недобрые, вы почему меня выгоняете? Я к вам больше не приду, я вас накажу, Бог вас накажет, я сейчас сведу огонь с неба, спалю вас здесь. Ничего подобного мы не видим. Заложено основание для всех христиан, как правильно реагировать на несправедливость. Не разбирайтесь, друзья, не воюйте. Если сердце спокойно ваше, как Писание говорит, если сердце вас не осуждает, то тем более Господь. И все. Продолжайте дальше совершать свой труд так, как будто ни в чем не бывало. Я знаю, что это очень тяжело. Я это сам испытывал. Но следует пойти этим путем. Не тратьте свое время на эмоции. Не разбирайтесь, никому не доказывайте. Если пред Богом ваша совесть чиста, Павел пишет, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Если ваша совесть свободна перед Богом, не перед людьми, если вы хитрите, вы знаете. Если вы хитро сделали, пытаетесь другим доказать, что вы правы, вы сами знаете, что вы неправильно сделали. Поэтому Богу лучше докажите, что вы правы. Человеку не надо доказывать. Если внутри испытываете действительно борьбу, а пытаетесь красиво выглядеть, сами плохие, а пытаетесь красиво выглядеть, оно против вас будет работать. Именно вот это состояние и будет побуждать вас доказывать кому-то, что он не прав. Если сердце свободно, уйдите в сторону. Мы позже обратим внимание опять, если Бог продлит жизнь, к тому моменту, когда Христос опять переправился на эту сторону. Что произошло? Люди уже не вот так говорят, а вот так говорят. Иди сюда, иди сюда. А это было. Дайте время, Бог сделает свою работу. Вы думаете, что вы если покричите, пошумите? Потом, правда, подключились Иаков с Иоанном и говорят, Господи, давай мы тебе поможем, селение спалим. А что они такие? Все будут люди знать, сразу молва разлетится, все испугаются, все нас будут принимать. Да не знать, какого духа, мы же не для этого призваны, чтобы уничтожать. У нас другие принципы совершенно. Итак, друзья, вот этот переход от одного события к другому для нас является библейским основанием. Как проявить образ Христа, характер Его, когда к вам несправедливо отнеслись? Подумайте об этом. Практический пример. Практически. Итак, это важная деталь. Теперь на само событие обратим внимание. Встреча с расслабленным, парализованный человек, не мог двигаться. Голова работает нормально, человек адекватно рассуждает, но он не способен передвигаться. Парализованный, вам это понятно уже, не может двигаться. Безусловно, друзья, вот говоря об этой истории, я признаюсь, что в моей памяти, я с детства верующий, как-то зафиксировалось, вот обычно, как мы рассуждаем, как верующий, вот, расслабленный был, взяли его четверо мужчин, они долго думали, залезли на крышу, штукатурка сыпалась на голову при всех присутствующих, вот то, вот потом вдруг на тебе опустили вот это в кровать, там на веревках, что оно было. Друзья, все-таки не о том мы говорим. Здесь не о том нужно говорить, как штукатурка сыпалась. И все это так вот, как они там толкали локтями друг друга, никто не пол, кто-то, видимо, там заехал, куда толкаешься, сам хочу Христа послушать. Мы иногда добавляем такую фантазию, нездравую фантазию. Не нужна она. Когда не удается увидеть большее, мы пускаемся в фантазию. Друзья, но фантазия, она в этом случае опасна. Важные моменты, которые в этой истории для нас сокрыты. Человек был болен. Мы нередко одну деталь подчеркиваем. Вот надо человека нести ко Христу. И друзья иногда говорят, слушай, чем ты его тянешь? А вот расслабленного уже несли? Ну подождите, он же не сопротивлялся? Важно отметить, это не важно, как он реагирует, мы его там связали, здесь закрыли, чтобы не кричал, и вот давай мы тебя ко Христу понесем. Об этом не идет речь. Иаков пишет, болен ли кто из вас, что он пусть делает? Он пусть призовет служителей. Он, никто другой. Я смелюсь сказать, я вижу в Библии гармоничность, согласованность, противоречия не вижу. Могу сделать смелое заявление о том, что расслабленного принесли по его желанию. Если бы он не противился, если бы он противился, его бы не принесли. Подумайте об этом очень серьезно. Поэтому важно, важно всегда донести людей одну глубочайшую истину. Человек, у тебя есть право прийти к Богу. Если есть расположение, мы тебе поможем. Но если ты не захочешь, мы тебя насильно не будем проявлять тебе какое-то давление. Понимаете, да? Итак, то, что ко Христу принесли расслабленного, во-первых, говорит о том, что он лично понимал, ну, насколько понимал, я не могу говорить об этом, не был тогда и не спрашивал, но то, что он понимал, что лучше ко Христу прийти, это правильно. И то, что в этом его желании, будьте внимательны, именно в этом его желании ему помогли четверо, это является библейской истиной. Итак, ко Христу насильно приносить не надо. Если человек понимает, что ко Христу прийти, пусть он приходит. Если он не может, здесь ему опять, если он понимает, что он тогда сделает. блудный сын сначала пришел в себя, потом шаги стал делать. Итак, друзья, пожалуйста, это важная мысль. Говоря о том, как приглашать, как вернее приносить расслабленных, не могущих самих прийти ко Христу людей, вот оно евангельское основание. Человек, во-первых, больной, проездомный, он понимал, он очень хорошо понимал. Но все-таки голова-то у него работала, сопоставлял, что лучше ко Христу прийти. Уже слышал, что тому он помог, тому помог, и личное желание у него пробудилось. И еще позвольте эту мысль подтвердить Священным Писанием. Помните историю, которую пишет Иоанн, человек, который болел 38 лет. Помните, что Христос, когда его увидел, спрашивает, хочешь ли быть здоров? Смотрите, его ответ очень интересный. Я хочу, но дальше, но нет человека. Вот в какой момент. Я-то понимаю, у меня нет другого выхода. Я хочу, но мне нужна помощь, а помощников нет. А здесь тот случай, когда хотел расслабленный, и помощники были. Друзья, пожалуйста, оставьте это для практического примера для себя. Никогда не делайте за человека то, что сделать должен он сам. Если у него нет решения идти к Богу, никакого насилия проявлять мы не имеем права. Но когда он говорит «хочу, но помогите мне», вот здесь то время, когда мы должны быть рядом. Но на первых порах наша реакция на человека должна быть одна – показать ему Христа и показать, что Христос является единственно тот, кто ему может помочь. И никто другой, и никто другой. Давайте пойдем далее. Когда Христос увидел вот это событие, ну, детали мы не будем рассматривать, здесь три евангелиста об этом пишут, как они кровлю разбирали. Мы говорим о самом факте, что когда наконец-то, после долгих усилий, больной оказывается у ног Иисуса Христа, обратите внимание, с какими словами он к нему обращается. Он смотрит на людей. Важно отметить, смотрите, друзья, еще одна важная мысль. Если двое или трое согласятся молиться о каком деле, будет им. Христос, видя их веру, видя расположение, которое было у них, обратите внимание, они не нуждались в исцелении, правда? Вот эти вот четверо, которые принесли. Но насколько их сердце было пропитано желанием помочь тому, кто в этом нуждается. Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение, говорит Иеремия. Вот оно, пожалуйста. Если ты реально видишь, что человек гибнет, донеси эту весть до него и помоги ему. Очень много об этом можно говорить, но я думаю, общая идея понятна. Когда Христос, видя больного, видя друзей, видя их желание помочь, обратите внимание, все соблюдено. Будьте внимательны, библейские принципы соблюдены. Есть желание больного, и есть те, которые ему помогли это сделать. Все. Христос говорит, опять слова, если двое или трое согласятся, да? Все соблюдено. А теперь, обратите внимание, что делает Господь? Когда выполнены библейские условия, тогда уже не от нас зависит, как от людей, а зависит от Господа. И Он обращается к больному. И что самое важное, друзья, Господь отчетливо видит, в чем причина болезни. Это еще одна очень сложная, серьезная библейская тема, на которую мы как-то немножко говорили, но еще к этому должны будем возвратиться. Реакция на болезни, трудности, с которыми мы соприкасаемся. Болезни в жизни христианина. Смотрите, именно этот текст отчетливо говорит о том, что одна из причин, почему человек может иметь физическую болезнь, пожалуйста, не о духовной болезни идет здесь речь, не о духовной. Одна из причин, почему человек может иметь физическую болезнь, это грех. Это грех. Христос, видя, ему не надо было объяснять, он не врач, который спрашивает, когда, сколько, когда появляется, при каких обстоятельствах. Ему не нужно устанавливать диагноз. Он его очень хорошо знает. Он знает, почему человек оказался больной. Он очень хорошо знает. Поэтому у него сразу на вот эту проблему и нацеливается его лечение. Удали причину, и последствия отпадут. Болезнь – это последствия греха. Удали грех, и болезнь сразу уходит в сторону, человек здоров. Поэтому именно на вот этот корень обращает внимание Христос. И говорит, смотрите, дерзай, чадо, ну, мужайся, крепись, и дальше. Прощаются тебе грехи твои. Нет, подожди, это странно звучало, правда, да, в сознании людей. Слушай, дорогой, мы тебе принесли его как больного. Мы не о грехах говорим. Мы говорим о его физическом здоровье. Это вы так говорите, а я говорю по-другому. Когда сегодня пропагандисты, иначе их не назовешь, христианцы, пытаются делать следующее, чтобы привлечь людей, устраивать там евангелизационные кампании, очень модно сегодня делать исцеление. Кто хочет исцелиться, приходите. Ну, это вы встречали, наверное, жили долгое время в Одессе, и вот много таких вот реклам было, и смотришь, значит, в конце это написано «Проповедь Слова Божьего», большими такими красными, красивыми буквами написано «Кто хочет исцелиться, приходите, получите исцеление». Это что за такая реклама антибиблейская? Да, я, друзья, как-то мы с вами говорили, что сатане нужны здоровые грешники. Обратите внимание, ему нужны здоровые грешники. Потому когда люди обращаются к целителям народным сегодня, ни один целитель вам на грехи не укажет. Почему? Потому что хозяин не разрешает указывать на грехи. Понимаете, да, кто хозяин? Потому вам дают здоровье. Но мы как-то будем говорить о том, как это здоровье получается, за счет чего. Это не здоровье, это обман, это фикция. Это будет отдельная тема у нас, отдельно будем об этом говорить. Дьяволу нужны здоровые грешники. О грехе он не говорит. Христос явно указывает, это серьезный сигнал для нас. Если, брат, сестра, ты заболел, во-первых, друзья, обратите внимание, не всякая болезнь – это наказание от Господа. Не забывайте, пожалуйста. Это очень серьезный момент. Книга Иова явно выступает против этого. Раз. И Христос прямо говорит, когда увидели, помните, слепорожденного. Говорит, кто согрешил? Он или родители его, что он родился слепым? Христос прямо сказал, ни тот, ни другой, вы неправильно вообще понимаете. Это все было сделано к славе Его. Есть разные причины, по которым Бог допускает до человека болезнь. Когда-то он прослушал голос Божий, это неповиновение. Помните, в книге Иова написано, Бог говорит один раз, потом говорит второй раз. Вероятно, уже строже, правда? А потом он поражает его болезнью. Поэтому вполне возможно то, что ты заболел, друг дорогой, брат, сестра, христианин, вполне возможно причина в том, что ты пропустил Божий голос к тебе. А потом начинаешь судить. Это сквозняк виноват. Это вот то, что на свадьбе покушал там вот. Это вот я тяжелое поднял. Да нет, не тяжелое, не свадьба здесь не виновата. Ты просто неправильно понимаешь эту ситуацию. Ты и по сей день продолжаешь, как ежик, иголочки выставил и защищаешь себя. Нет, подумай, что то, что произошло, кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Есть причина. Друзья, мы затрагиваем очень сложный вопрос сам по себе, почему люди могут болеть. Главное, что мы видим, Христос явно видит, в чем причина. И если эта причина связана с грехом, то никакие таблетки не помогут. Обратите внимание. Это важно понимать. Когда вы заболели, прежде чем к врачу бежите, встаньте на колени. Господи, просмотри мое сердце. Может быть, что-то есть. Может, я пропустил твой голос. Может, ты долго стучал в мое сердце, а я протестовал. Может, я согрешил и спрятал грех, и никому не хочу об этом сказать, а он-то разрушает меня изнутри, и он привел меня к этой болезни. Проверьте свое состояние пред Богом. Бог никогда не опоздает. Даже если вы думаете, что критическое время, даже инсульт наступил. Самое первое в этом случае обратиться к Богу. Я понимаю, что не самого больного рядом даже, но помолитесь. Но что Господь хочет этим сказать? Главный вопрос, когда в нашей жизни происходит любая трагедия, особенно болезнь, друзья, запомните, пусть для нас это будет правилом. Вопрос Господу. Господи, что ты хочешь сказать через эту болезнь? Поймите, что ничего не происходит на земле, если Господь этому не позволит быть. Так написано, да? Кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Разум наш, ум, должен быть правильно настроен. Первое. Понимаем, что это от Господа, а потом, пожалуйста, уже принимайте лекарства или звоните 911 или 03, смотря где вы живете. Итак, друзья, хороший урок. Наша болезнь может быть причиной греха. Когда мы приходим к Богу, мы говорим, Господи, исцели брата, исцели сестру. Это тоже серьезный вопрос, как нам следует молиться, как церковь. Мы выражаем просьбу, друзья, вот больного, но все-таки, я думаю, мы всегда должны понимать, что причина болезни может быть грех. И для того, чтобы выздороветь, не нужно идти к врачу в таких случаях. Обратите внимание, этот грех нужно исповедать. И все, и болезнь уходит. Подумайте об этом. Это серьезный достаточно момент, касающийся нашей жизни. Следующая деталь, это вот следующая деталь, которая связана с этой историей, реакция людей. Безусловно, люди не принимали Христа как за Бога, за Сына Божьего, они говорят, что ты богохульствуешь. Еще одна деталь, стих 4. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего мыслите худое в сердцах ваших? Друзья, мы можем думать о чем угодно. Сегодня создали уже аппаратуру, которая, как считает, что может читать мысли человека. Не знаю, что они читают, может читает то, что нужно издателю этой аппаратуры или там определенным службам, я не знаю, что они читают. Но то, что для Бога не скрыто, о чем мы думаем, о чем думали и о чем будем думать, это правда. Мы можем думать, очень на лице написано, ну, полное благочестие, а внутри полное противоречие. Христу твое благочестие не нужно. Ему нужно внутреннее. Если оно расходится с внутренним, он обращает внимание не на внешнее, обращает внимание на внутреннее. И он очень хорошо видит. Он очень хорошо видит и знает твои помышления. И это всегда ты должен помнить, человек. Ни одно помышление от Христа не сокрыто. И он очень хорошо знает. И на вот эти, против этих помышлений и направляет свои действия. Он прямо говорит, почему вы так думаете? И смотрите, что он говорит. Что легче? Во-первых, почему вы думаете худое? Будьте внимательны. То есть важно отметить, что у людей было неправильное представление о Боге. Неправильное представление о Боге. Оно и сегодня сохраняется. Откуда у людей в то время сформировалось такое неправильное представление вот о Христе? Потому что неправильно люди представили. А этот самозванец, этот вот тот назарянин, назарейская ересь, так они обзывали Христа и его учение. Друзья, неправильное представление о Боге, безусловно, ведет к неправильным поступкам по отношению этого Бога. Итак, для чего вы худое думаете? Вот то, что вы думаете, что Бог не имеет права прощать грехи, они не признавали Христа за Бога, это была главная проблема. Но он ставит их перед серьезным вопросом. Вот как вы думаете, вот у вас две задачи. Что легче сказать? Прощаются грехи или встань, возьми постель твою и ходи? Что легче сказать? Конечно, легче сказать встань, возьми постель твою и ходи. Они понимали, что право прощать грехи кому принадлежит? Исключительно Богу. Исключительно Богу, никому другому. Это очень серьезный момент, который сегодня важно понимать. Позвольте, я знаю, нас время торопит, но я считаю необходимым коснуться, сказать это, поскольку считаю, это тоже очень важная деталь. В христианстве сегодня существует мнение о том, что у человека есть право прощать грехи. Давайте разберемся. Когда Писание говорит о том, что вот кому простите, на том простятся, особенно изучите внимательно текст, контекст, в котором эти слова звучат. Речь идет о примирении. Если брат скажет «прости», прости ему, и вот кому простите, тому проститься. Не идет речь о тех грехах, допустим, я согрешил против брата, а пришел перед тобой, попросил прощения перед служителем, и ты мне мои грехи отпустил. Ну, может, за деньги, как это было в средние века. Не об этом идет речь. Когда у тебя попросят прощения, если ты простил, проститься ему, обратите внимание. Когда вот разрешены, развязаны эти узлы. Право прощать грехи принадлежит исключительно Богу. Люди, смотрите, они понимали прекрасно, как даже евреи, вот, которые противились Христу, они понимали, что если человек на себя берет право Бога, что он делает? Они так считали, богохульствует. Они внутри себя думали, что он так богохульствует. Так написано, да? То есть, когда мы неправильное представление о Боге имеем, или, что значит, вот человек берет на себя функцию Бога, как они понимали, они Христа за Бога не признавали. И они считали, раз человек взял на себя функцию Бога, значит, он богохульствует. Стоп, давайте немножко разовьем эту мысль применительно к нам. Он не спасенный. Он погиб. Не берем ли мы здесь функцию Бога? Кто спасает? Бог. Назовите, пожалуйста, хоть один случай Библии, который дает право понять, что пресвитер или совет кого-то может спасти, или церковный совет, или пресвитер. Назовите хоть один случай. Никакого библейского основания нет для этого. Грехи прощает только Бог и никто другой. У человека есть одно только право – подтвердить, что грехи прощены. Это важная деталь. Давайте немножко ее расшифруем. Иоанн пишет, мы этот стих уже с вами разбирали. 1 Иоанна, 1 глава, стих 9. «Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас наши грехи и очистит нас от всякой неправды». Так написано. Именно вот с этим стихом у верующих многих, особенно у молодежи, когда происходит их духовное становление, происходит достаточно серьезное напряжение. В чем они заключаются? Человек согрешил, попросил у Бога прощения, а затем его совесть мучает, он никак не может себе простить, что вот он это делал. Вот о чем идет речь. Друзья, важно отметить, что если человек согрешил, это плохо. Но если он исповедал этот грех, то как в глазах Божьих этот грех рассматривается? Давайте еще раз пред Богом и перед демонами подтвердим, как Бог смотрит на исповеданный грех. Его не существует, коротко. Его не существует. Почему он в нашей памяти существует? Почему? Почему мы припоминаем годами, десятилетиями? Ты помнишь, что ты вот тогда вот то вытворял? А меня не интересует, что человек вытворял. Интересует одно. Было, брат? Было. Покаялся? Покаялся. Мы об этом больше не говорим. Все. И вопрос закрыт. Почему во мне Божий характер не должен проявляться? Почему? Когда я не прощаю и припоминаю, мне как раз вот этот демонический характер и проявляется. Ваш отец дьявол, помните, рассуждали? То есть, если человек покаялся, грех прощен. Но он-то прощен, а вот уловка сатаны в том и заключается, что он начинает мучить нас. Неужели ты думаешь, что Бог тебе не простил? Сука, я сам мучился. А ты еще молодой проповедник, а ты еще учишь других, а сам эти грехи делаешь. Сколько этой борьбы было? Какое благо, что Бог посылает людей, у которых есть некоторый опыт жизни, которые прямо говорят. И мне это сказали. Сегодня я от всей души хочу сказать всем, всем, кто мучится от этого. Если вы совершили грех и покаялись, на основании Священного Писания я имею полное право сказать, что твои грехи прощены. Вот и все. Больше ничего не могу сказать. Если соблюдена библейская форма разрешения греха, на основании того, если я вижу реально, что она соблюдена, я имею, каждый из вас имеет право сказать, что твой грех, брат, прощен, но не мной, а Богом. Это единственная функция, которая дана людям. Подтвердить на основании Священного Писания, что грех прощен, если он исповедан. Но не больше, но не больше. Итак, тоже очень серьезный вопрос относительно прощения грехов. Христос исцеляет больного, человек встает, обратите внимание, сначала сказал, прощай себе грехи твои, затем встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Смотрите, и все, никаких рентгенов, никаких проверок, смотрите, мгновенно все действует. Не идет процесс recovery, восстановления. Как только грех прощен, он встал и пошел. А до этого двигаться не мог. Друзья, это не сказки народные. Это реальная жизнь. Реальная жизнь – это та сфера, в которой Бог постоянно вращается. И Он не лжет. Поэтому, может быть, друзья, запомните эту важную мысль. Если заболели, во-первых, друзья, не вините себя в том, что вы обязательно согрешили. Но один из важных вопросов, помните, что причина физической болезни может быть грех. Исповедайте грех, и к врачу идти не надо, деньги сохраните. Итак, друзья, несколько важных мыслей, которые мы сегодня выявили, может, у вас будут вопросы, мы их рассмотрим. Первое, что мы увидели, это правильная реакция на то, когда к вам неправильно и несправедливо относятся. Это раз, первое, что мы увидели. Второе, явно видим, что этот текст указывает на то, что причиной физической болезни может быть грех. Третья мысль. Для того, чтобы принести расслабленного, во-первых, нужно желание самого расслабленного, насилие не проявляется. Третий момент, вернее четвертый. Христос очень и очень хорошо знает наши мысли. От Него ничего невозможно скрыть. Вот эти вот несколько важных мыслей, на которые мы сегодня вместе обратили внимание, вот говоря об этой истории. Друзья, все время нас торопит, а мы далее не будем рассматривать следующую историю евангельскую. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы по тому, о чем мы сейчас вместе рассуждали, добавления, размышления. Пожалуйста, друзья, перед тем, как мы будем... Да, пожалуйста, Саша. Друзья, ну немножко суть вопроса я повторю. Вот в двух случаях, как с бесноватым, так и в этом случае с расслабленным, нанесен был серьезный материальный ущерб, как мы бы сегодня сказали. Неужели Христос не мог избежать таких неприятных последствий для хозяев? Ну и без свиней разобраться бы с бесами, там без, вот, вышел бы на улицу, ребят, подождите, дайте я выйду, чтобы там проблем не было с хозяином. Обратите внимание, ну если так немножко добавить. Друзья, безусловно, ну скажем так, ответить коротко, то, что должно было произойти, оно произошло. Поэтому мы исходим не из того, почему он воспользовался, вот так пошел, а не вот так. Мы исходим из того, что вот так, раз оно так было предпринято, вернее, предусмотрено Богом, оно так и произошло. Друзья, это важный момент. Мог Христос обойтись без таких материальных последствий? Мог, прекрасно. Мог прекрасно, но будьте внимательны. Именно материальное отношение к материальному показывает наше отношение к Богу. Юноше богатому Христос прямо сказал, помните, что он не мог, просто соблюдал закон, все, ты наш, все, давай проповедовать завтра будешь. Он видит, в чем проблема? Твоя проблема в привязанности к богатству. Будьте внимательны, всякий раз, когда человек приходит к Богу, одна из главных причин, которая мешает ему, помните, у нас была тема с вами «Цена библейского ученичества». Если кто приходит ко мне и не возненавидит три группы, прежде всего, родных, близких, пожалуйста, помните, что значит ненавидеть, выгонять из дома не надо, помните, мы об этом серьезно говорили, то есть отдать предпочтение. Второе, что возненавидеть, это материальность, материальное, имение и так далее, помните, кто возлюбит больше. И третье, самого себя. То есть, когда человек приходит к Богу, Христос прямо показывает, что ему мешает прийти к Богу. Мешает привязанность к близким, родным, друзьям, мешает привязанность к материальному и мешает самый главный враг – это я сам. Поэтому, если ты с ними не разберешься, ты не можешь быть последователем Христа. Поэтому во всем служении Христа всегда присутствовал элемент соприкосновения с материальным, чтобы тем самым просто можно было посмотреть, насколько человек к этому привязан. Скажу прямо, что мое такое предположение, конечно, это моя личная мысль, что когда вот эту крышу разломали, мое убеждение, что вот этот расслабленный, наверное, там хорошую компанию нанял, ну, простите так, по-человечески, по-современному скажу, и этот материальный ущерб был возмещен. Я в этом не сомневаюсь. То есть, видя, смотрите, когда Христос совершает вот чудо какое-то, которое, ну, причиняет какой-то материальный ущерб, то благодарность сердца всегда это покрывает. Я из этого и скажу. Да, пожалуйста, брат Ваня, да.
Александр Михайлович, тут Анисе, да, явно чувствует вот такое борение и нуждается в нашей помощи. Он хочет покаяться. Нужно уделить ему внимание. Хотя он не знает, как это делается. Ты вот в простоте поднись.
Ну, я думаю, да? Или вот сюда. Да, думаю, Анисе, может быть, повернешься туда к лицу. Друзья, человек, который не так давно в нашей церкви, познакомился совершенно неверующий человек, вот просто Бог работает над ним, но и по-другому здесь нельзя поступать, всегда есть время для этого, видя вот Божью силу, видя то, что Бог над ним делает, и желая, нуждаясь в нашей помощи, помолиться за него. Вот и желание, Анисе, пожалуйста, твое желание, скажи, пожалуйста, Анисе, брат Ваня, прошу прощения, Анисе, твое желание, какое твое желание, скажи, пожалуйста, сейчас.
Я бы хотел покаяться.
А ты понимаешь, почему нужно покаяться? Ты готов это сделать? Ты думаешь, что сейчас время для тебя? Ты готов просить у Бога прощения? Братья и сестры, нам ничего не препятствует. Давайте присоединимся к молитве, братья. Пожалуйста, не все. Молись, что есть на сердце, говори Господу. Он тебя слышит. Молись своими словами, что есть, проси у Бога прощения. Думаю, это правильно. Пожалуйста. Микрофон.
Братья и сестры, я хочу, чтобы вы мне помогли вот, молиться за меня. И хочу, чтобы Иисус вошел в мою жизнь, простил мои грехи, забрал их. Вот.
Да, Аниса, так и скажи, да, Господи, вот, что если хочешь просить прощения, когда ты у мамы просил,
да,
прощения,
хочу,
так
Господь,
вот и скажи. Скажи Богу.
Господи, ты что, простил меня, забрал мои грехи, чтобы Иисус вошел в мою жизнь, поменял меня, изменил лучшую сторону, чтобы тело было мертво для греха, но дух жив для праведности. Помоги мне, Господи, пожалуйста. Вот, я по понимаю, что без Твоей помощи ничего не могу сделать в этой жизни сам. Помилуй меня, Господи, пожалуйста. Вот. Аминь.
Аминь, аминь. Иван Степанович, помолитесь, пожалуйста, и мы присоединимся к молитве Ивана Степановича.
Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, сердечно благодарим за присутствие Духа Твоего Святого в наших сердцах и в этой Церкви Твоей, Господи. Я благодарю за живое Слово, которое прозвучало и коснулось сердца Анисея. Господи, ему еще трудно осознавать все это и в переживаниях, но Ты, Господи, коснись его и согласно его немощной вот так вот молитвы, окажи милость и прости его грехи. Омой своей пречистой крови и освободи его. Подари это чудное спасение, чтобы он мог возрадоваться вместе с народом твоим. И я верю, что исповедуя свое состояние в присутствии церкви перед величием твоим, ты уже простил его. Мы имеем это основание на основании твоих обетований. Слава тебе! Мы очень благодарны, что ты любишь Анисе, и мы любим, и да прославится имя его, и на оставшуюся жизнь на этой земле. Аминь.
Аминь. Друзья мои, несколько слов, да, мы, да, Анатолий, пожалуйста.
Да, дорогие друзья, небо радуется, ангелы радуемся, радуется, церковь радуется, и мы споем один куплет, гимн: «Радуй, радостную песнь, воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен, с Богом примиренный в радостных слезах, вечные объятия заключен».
Поем? Друзья, слава Богу, Бог действительно свою работу совершил. Месяца три или четыре, брат.